Выпуск новостей вам представил Виктор Илюхин, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня плюс 10, плюс 16, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 8, плюс 12, небольшой дождь. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 мая, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Темы этого часа. Ситуация в Грузии. Срок ультиматума президенту страны Михаилу Саакашвили истек накануне. Встреча с оппозицией завершилась безрезультатно. Техногенная катастрофа в Москве. Власти столицы приняли решение выплатить компенсации всем пострадавшим. Сегодня завершаются восстановительные работы. А также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Напомню, вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем вас, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. СМС-сообщение присылайте нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте. Ее адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. А в середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Итак, первая тема программы. В понедельник вечером в Тбилиси завершились переговоры президента страны Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, закончились эти переговоры безрезультатно. Президент Грузии Михаил Саакашвили отказался подать в отставку, сделав оппозиции несколько встречных предложений. Одно из них — поучаствовать в работе над новым вариантом Конституции. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего ухода в отставку, но предложил оппозиции включиться в процесс разработки новой Конституции, которая трансформирует Грузию в республику с парламентской формой правления. Создается государственная комиссия по разработке нового основного закона, и, по словам Михаила Саакашвили, эту комиссию возглавит оппозиционер. В то же время президент предупредил собеседников, что власти не потерпят беспорядков и перекрытия магистралей. Однако эти угрозы, по всей видимости, не подействовали. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила на митинге, что в ближайшее время оппозиция все-таки перекроет центральную автомагистраль, соединяющую Тбилиси, а также Армению и Азербайджан, с Черноморским побережьем. Цитата: «Я его выгоню из страны, он будет вынужден бежать из Грузии», — воскликнула госпожа Бурджанадзе. По всеобщему мнению, она превратилась в самого непримиримого противника Михаила Саакашвили. На ее фоне даже бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе и бывший постпред Грузии при ООН Иракли Аласания выглядят умереннее. Они подчеркнули на митинге, что хотя первый раунд переговоров и завершился безрезультатно, но готовы встретиться с Саакашвили, чтобы продолжить диалог. Вечером в понедельник стали известны подробности встречи президента Саакашвили с лидерами оппозиции. Бывший министр иностранных дел, гражданка Грузии и Франции Саломе Зурабишвили на полном серьезе отказалась пить воду из бутылки, которая стояла за столом переговоров. Это была обычная минеральная вода. Однако госпожа Зурабишвили заявила, что президент Саакашвили вполне способен, по ее мнению, на то, чтобы отравить оппонентов. Поэтому она советовала и своим оппозиционным коллегам не пить воду в здании Министерства внутренних дел, куда глава государства пригласил оппозиционных лидеров для ведения переговоров. Со своей стороны Михаил Саакашвили обвинил ее в том, что она комментировала события вокруг Южной Осетии как агент ГРУ. После беседы президент даже не пожал руку бывшему министру иностранных дел. В среде оппозиции нет единства по вопросу о том, стоит ли принимать предложение президента о разработке новой Конституции. Тем временем акции протеста в столице продолжаются. Несколько центральных проспектов по-прежнему перекрыты, а президентский дворец, так же как парламент, окружены пикетчиками. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Правительство Москвы выплатит компенсации всем, чье имущество пострадало при пожаре на юго-западе столицы. Об этом заявил первый заместитель мэра Петр Бирюков. К вечеру сегодняшнего дня, как ожидается, будут завершены восстановительные работы на месте взрыва газопровода. Взрыв произошел в воскресенье около полуночи. За взрывом последовал пожар. Высота пламени достигала, по разным оценкам, от 200 до 300 метров, рассказывает Данила Гальперович.
Пожар, который был потушен лишь через 15 часов после того, как возник, был одним одним из самых мощных в новейшей истории Москвы. По свидетельствам очевидцев, столб пламени, загоревшегося после полуночи с субботы на воскресенье, в первые часы поднимался на 200 метров, а жар чувствовался за полкилометра. Жителей ближайших домов эвакуировать не пришлось. Они сами выбежали из своих жилищ, чтобы посмотреть на происходящее. Зато эвакуировать пришлось машины, стоявшие неподалеку. С некоторыми этого сделать не успели. 12 автомобилей сгорели дотла. На место аварии практически сразу приехали министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Московский градоначальник сразу исключил возможность теракта.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенная катастрофа.
Вслед за Лужковым версию о теракте отвергли исследователи, приехавшие на место происшествия. Однако им еще предстоит разбираться с этим случаем, причем собрать какие-либо вещественные доказательства будет крайне затруднительно. Огонь расплавил асфальт не только на месте горения, но и далеко вокруг. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это одна из главных тем нашей программы. Сегодня на эту тему мы задаем вам вопрос, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. И давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос нашему корреспонденту в Пскове Анне Липиной, горожане.
Вызывает, естественно. У нас, тем более, мы живем в старом доме, достаточно там капитальный ремонт уже давно нужно делать. Конечно, страшно. Есть опасения. Раньше, я помню, каждый год ходили в газовые службы. Насколько вот мы там живем, пятый год, ни разу никто не приходил, ничего не проверяли.
Наше газовое хозяйство нормальное. Как-то приходили, даже книжечка у меня есть. Но сейчас такую фирму ликвидировали. Ну, кто-то должен, конечно, проверять.
Да может, где угодно. Что же опасаться-то? Опасайся, не опасайся. Чему быть, тому не миновать.
Нет, дело в том, что готовить-то все равно ж надо каждый день. За газ платим регулярно. А как бы, чтобы вот в нашем присутствии, то есть вошли в квартиру там с удостоверением и проверили, такого не было. Вот они при установке проверяют, потом все. Сейчас непонятно, как это все ЖКХ происходит, деньги платим, а все остальное как бы непонятно.
Ну, а почему мы должны опасаться? Наверное, проверяют все это все. Угу. Судя по тому, как они подключают, во всяком случае, с какой неохотой, тогда, наверное, да.
В советское время газовики проверяли плиты, колонки проверялось, и даже в тетрадку фиксировалось. Теперь этого ничего нет. Счетчик, когда снимали, пришел газовик. Я попросила его, проверьте мне плиту заодно, раз вы уже пришли. Он говорит, это будет платно. Ну, платно, я говорю, так платно, но проверьте. Он проверил, оказалось, у меня все комфорки уже негодные. И таких комфорок уже не выпускают. Короче говоря, мы на базе вот этой проверки заменили всю плиту. А не было бы проверки, поэтому не знаю, что могло случиться. Поэтому вот пожелание все-таки, чтобы Горгаз наладил вот эти проверки периодически.
Надеемся, что газовая служба у нас нормальная. Рванет у того, кто небрежный, или алкоголик какой-нибудь, пьяница, включит, забыл, или поставил кастрюлю. Она кипела, выкипела, все сгорело.
Они, по идее, ведь должны и в квартиры с проверками приходить, а вот не ходят. Вот это вот уже вызывает опасения. То есть, наверное, проверяют не настолько регулярно все-таки, как это требуется, но хочется надеяться, как всегда, на лучшее.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. В Хомовническом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Восстановительные работы на месте взрыва газопровода в Москве будут завершены к концу вторника. В Сочи сегодня вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Американский час». Поверх барьеров «Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Зодчество эскапизма. Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Музыкальная полка Соломона Волкова о балетной критике Акима Волынского в Америке. Кинообозрение Андрея Загданского, Джейн Стобок, Тайсон и дискуссия «Кавафис в Америке и России». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Ну а сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии появилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, Доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем нашим слушателям, какие же темы вынесли сегодня на первые полосы российские газеты.
Во-первых, это, безусловно, победа сборной в чемпионате мира по хоккею.
Даже не столько победа, сколько возвращение команды в Россию.
Да, совершенно верно. Затем это трагедия, в ходе которой погиб губернатор Иркутской области. Это взрыв на газопроводе в Москве. Об этом много пишут, но не только об этом. Вот еще ряд ярких заголовков. Выбор одного газеты «Ведомости». Речь идет о том, что президент внес в Госдуму проект поправок в закон о Конституционном суде. Предлагается заменить нынешний порядок, когда председателя КС и его заместители выбирают сами судьи тайным голосованием. Новым порядком, когда председателя КС и двух его заместителей будет утверждать Совет Федерации по представлению президента. И еще о поправках, которые уже приняты в первом чтении. Это Государственная Дума приняла. Так вот, эти поправки устанавливают уголовную ответственность за манипулирование на рынке ценных бумаг, сообщает об этом газета «Газета». Злоумышленникам будет грозить от 2 до 7 лет лишения свободы, а также денежные штрафы после вступления в силу этих поправок. И распространяться меры будут на преступления, причинившие крупный или особо крупный ущерб. Ценные бумаги от 2 до 7 лет. Главная тема газеты «Газета». Российская газета. Наступление на Штаты. Штаты с маленькой буквы, обращаю ваше внимание. Это эксклюзивное интервью министра обороны Анатолия Сердюкова, который рассказал о новом облике вооруженных сил. Ну и еще сегодня российская газета публикует новые водительские штрафы. Ну, самая яркая тема — это то, что за то, что ты не уступил дорогу пешеходу на зебре, ты теперь будешь платить 1000 рублей.
Вот будем надеяться, что теперь будут уступать. Это я говорю как пешеход.
Как водитель могу сказать, что тут надо проявлять определенную осторожность, потому что человека, которому ты уступил дорогу, можно и до гибели довести, если бы следующий за тобой водитель в мертвой зоне его не заметил. Так что тут тоже надо как-то аккуратно вот об этом подумать. Но если,
пешеход,
конечно,
спаси
все...
себя сам.
Пешеход, спаси себя сам. Нет, но если все водители будут соблюдать эти правила и уступать дорогу, это будет, конечно, только здорово. «Известия» продолжает разбираться в трагедии в супермаркете «Остров», когда начальник УВД Царицына Денис Евсюков убил 3 и ранил 6 человек. Есть новая информация на эту тему. Газета пишет по сообщению своих источников, что проверка в УВД Царицына выявила недостачу 13 единиц оружия. А на днях задержан бывший заместитель Евсюкова по вооружению Алексей Сафонов. Он как раз пытался продать пистолеты. И «Известия» напоминают, что и Евсюков имел в сейфе незарегистрированный и находящийся в розыске пистолет. Родители выпускников через суд требуют отменить ЕГЭ. Об этом новое известие. Озаглавлена публикация «Экзамен на выживание».
Спасибо, Валерия. Через полчаса поговорим подробнее о том, что пишут российские газеты о чемпионах мира по хоккею. Ну а сейчас наша традиционная рубрика, рубрика «Сегодня в Америке». Поговорим о том, как комментируют в Вашингтоне ход кампании в Афганистане. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Командующий американскими войсками в Афганистане подал в понедельник в отставку. Как полагают аналитики, это признак разочарования в Вашингтоне ходом кампании, рассказывает Ян Рунов.
На пресс-конференции Роберт Гейтс объявил, что решение о смене военного руководства американским контингентом в Афганистане было принято после консультации с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Решение было одобрено президентом Соединенных Штатов. «Я считаю, — сказал министр обороны, — что это сделано в интересах нашей национальной безопасности и ради успеха нашей миссии в Афганистане». Гейтс рекомендовал вместо уходящего в отставку генерала Дэвида МакКирнана генерал-лейтенанта Стэнли МакКристалла. Заместителем командующего американскими силами в Афганистане, это новый, ранее не существовавший пост, министр обороны рекомендовал назначить генерал-лейтенанта Дэвида Родригеса. У обоих генералов большой опыт работы в контрразведке. Хотя министр обороны заявил на пресс-конференции, что за 11 месяцев командования генерал МакКирнан не допустил особых ошибок, бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане, а ныне профессор Бостонского университета Чарльз Дунбар, иного мнения. Я думаю, ситуация в Афганистане стала хуже при генерале Маккирнане. Но причина этого не столько в американском генерале, сколько в ухудшении ситуации в соседнем Пакистане. Тем не менее, очевидно, что в Белом доме и в Министерстве обороны Соединенных Штатов росло недовольство неэффективными действиями генерала Маккирнана. Это явствует из положительного ответа Роберта Гейтса на вопрос, означает ли отставка Маккирнана конец его военной карьере. Министр обороны считает, что в Афганистане ситуация меняется, и поэтому нужен новый подход к проблеме. Глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, который тоже не возражал против смещения генерала Маккирнана, заявил в недавнем интервью, что, по данным американской разведки, Талибан концентрирует военную технику и живую силу в южных районах, где Соединенные Штаты планируют расширить свое военное присутствие. Он также сказал, что Пакистан превратился в центр планирования глобальных операций террористической организации Аль-Каида и что в Пакистан тянутся нити от группировок Аль-Каиды в Ираке, Йемене, Сомали, в странах Северной Африки и Европы.
Рассказывал Ян Рунов. Американское государство вынуждено будет войти в беспрецедентные долги для того, чтобы финансировать бюджетный дефицит, который станет результатом гигантского увеличения государственных расходов, планируемых администрацией Барака Обамы. Дефицит в будущем году может увеличиться в 4 раза, почти до 2 триллионов долларов. Соединенные Штаты никогда в своей истории не несли такое бремя долгов. В процентном отношении, по словам экономистов, американские долги сопоставимы с долгами стран третьего мира. Обернется ли это житье непосредством усугублением экономических проблем, по примеру, стран третьего мира, или правительство способно вытянуть экономику из кризиса с помощью государственного финансирования? Это сейчас главный для американских экономистов и политиков вопрос. Попытаться ответить на него я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. Профессор, прежде всего, откуда взялся этот громадный бюджетный дефицит?
Дело в том, что администрация президента Обамы выполняет две задачи, и они противоречат друг другу. Одна задача – это как можно скорее вывести экономику из рецессии на путь экономического роста, и тогда сбор налогов увеличится, и бюджетный дефицит будет уменьшаться. А вторая задача – это произвести крупномасштабные долгосрочные социальные программы, которые очень дороги. Вот это как раз главная составляющая огромных расходов и бюджетного дефицита. И выполнение вот этих социальных задач подрывает выход экономики из рецессии, потому что огромный бюджетный дефицит увеличивает процентные ставки, из-за этого кредит становится менее доступным и замедляется экономический рост.
А насколько, как вы считаете, корректны в этом контексте сравнение уровня американского долга с уровнем долгов развивающихся стран?
В значительной степени такая аналогия оправдана, потому что сейчас бюджетный дефицит Соединенных Штатов в 2009 бюджетном году вырос до 13% валового внутреннего продукта. Не все слаборазвитые страны имеют такой огромный бюджетный дефицит. Государственный долг за один год поднялся с 40% до 60% валового внутреннего продукта, а через 10 лет он может достигнуть 100% валового внутреннего продукта. Строго говоря, Америка находится в очень трудном бюджетном положении, потому что кроме вот этого огромного государственного долга, который вырастет в течение нескольких лет, и уже будет составлять примерно свыше 20 триллионов долларов. Кроме этого, существует еще 42 триллиона долларов долгов системы социального страхования и медицинского обслуживания престарелых. Вот дойдет дело до того, что 50% валового внутреннего продукта придется тратить на обслуживание долга и вот этих социальных программ. Но тогда, естественно, всякий экономический рост станет очень проблематичным, просто может наступить долгосрочная стагнация.
Но уважаемые экономисты, работающие на Белый дом, убеждают, что такие расходы необходимы все-таки для оживления экономики.
На это и происходит расчет администрации Обамы, но даже в этом случае речь идет о том, что дефицит все равно будет огромным, он просто сократится с 13% валового внутреннего продукта до 6-7%.
Это был профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге трагически погибла знаменитая балерина Мариинского театра, 80-летняя преподавательница балета Нинель Кургапкина. рассказывает Татьяна Вольская.
Нинель Кургапкина погибла в автокатастрофе в окрестностях Петербурга накануне Дня Победы, но известно об этом стало только на третий день. Нинель Кургапкина родилась в 1929 году. Ей посчастливилось быть ученицей Агриппины Вагановой. С 1947 по 1981 она была ведущей балериной Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинского театра. Совсем недавно в театре отмечали ее 80-летие. В те годы, когда она танцевала, критики восхищались ее непревзойденным фуэте, невероятной техникой, отточенным рисунком танца, феноменальной танцевальной памятью и редкостным женским обаянием. Когда она преподавала, она была признанным педагогом, обожаемым своими учениками, говорит балетный историк и критик, доцент кафедры хореографии Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ольга Розанова.
Нинель Александровна Кургапкина – это уникальная личность в балетном мире. Как-то она не похожа на прима-балерину, хотя она занимала такое положение. Удивительная простота, демократичность, открытость. Она всегда была сама собой. Миниатюрна, спортивна и очень жизнерадостна. И вот эта вот любовь к жизни, упоение жизнью, она вкладывала во все, что она танцевала. И у нее это получалось так замечательно, благодаря уникальной, великолепной технике. Она шлифовала технику всю жизнь. У нее такой большой репертуар был, какой балерины обычно не имеют. Балерины танцуют только в ведущей партии. А Нина Александровна танцевала все. Любые соло, любые маленькие роли. И блестяще исполняла виртуозные дуэты из балетов. Например, «Планы Парижа». Это был ее шедевр. Она вводила исполнителей. Она танцевала с молодым Барышниковым и молодым Нуреевым. Она была старше их раза в два. Но, тем не менее, они были ровесниками на сцене. Настолько в ней был силен вот этот заряд молодости, энергии, жизнелюбия. И, конечно, блестяще совершенно она танцевала два вальса. Вальс на музыку Шостаковича. Бравурный, с поддержками, с головокружительными бросками, полетами. И вальс на самом Кирикавсона на музыку Штрауса лирико-комедийный, где такой тонкий флирт был, такое изящество. Она же была очень хорошенькая, она была прелестна внешне. И она всегда была очень органична, очень жива.
Нинель Кургапкина блистала во многих балетах, особенно там, где ее роли были зажигательными и жизнеутверждающими. В «Дон Кихоте», «Медном всаднике», «Пламени Парижа», «Сотворении мира». Среди ее учениц нынешние звезды балета Ульяна Лопаткина, Ирма Ниарадзе и Жанна Аюпова. В пресс службе Мариинского театра сообщают, что дата похорон Нинель Кургапкиной будет объявлена позже. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в час дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Час прессы». Ее тема: Россия примет участие в конкурсе на толерантность. Сумеет ли Москва стерпеть гей-парад, хотя бы чтобы прослыть терпимой в глазах иностранцев, приехавших на Евровидение? Гость программы – писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь» Борис Минаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну и в нашей программе во второй половине часа мы спрашиваем вас: вызывает у вас опасения состояние городских газовых сетей? Мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Кроме того, ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. В Кизил-Юрте, Дагестан, неизвестные убили милиционера и ранили трех местных жителей. Об этом сообщает Интерфакс. Пострадавшие женщины и двое мужчин госпитализированы. В настоящее время ведется поиск преступников. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. Погибли губернатор области Игорь Есиповский, его охранник Александр Шосток, первый заместитель главы областного правительства Михаил Штонт и пилот Виктор Кунов. Их тела доставлены в Иркутск на судебно-медицинскую экспертизу. В Хамовническом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшие совладельцы компании «Юкос» уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируется хищение нефти и отмывание денег. В Москве восстановительные работы на месте взрыва газопровода будут завершены к концу вторника. Об этом в понедельник сообщил первый вице-мэр города Петр Бирюков. В Сочи сегодня вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. Совет Безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было одобрено всеми 15 членами Совета. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев. Мотивы его действий пока не установлены. Это произошло в западной части Багдада на территории военной базы. Американские власти начали процесс выдачи Германии Джона Деменюка, обвиняемого в военных преступлениях во время Второй мировой войны.
Выпуск новостей подготовил и представил вам Виктор Илюхин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Почти 80 пожаров. Взрыв в жилом доме, в результате которого погибли люди и разрушено здание. Такова статистика за последние 3 года в Мордовии. Причина всех этих чрезвычайных происшествий – неисправность газового оборудования. И хотя, по данным МЧС, подавляющее число чрезвычайных происшествий фиксируется в жилом секторе, виной тому не только халатность жителей республики, но и безответственность специалистов соответствующих служб, ответственных за эксплуатацию газовых сетей и оборудования. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Саранске. Игоря Телина.
Прокуратура Мордовии провела проверку и установила, что нарушения носят массовый характер. К ответственности по итогам последней проверки, говорит прокурор республиканской прокуратуры Денис Потемин, привлечены и сотрудники Ростехнадзора, и противопожарной службы.
Всего по республике Мордовия прокурорами районов внесено 49 представлений. К административной ответственности привлечено 41 должностное лицо. Наказание назначено в виде предупреждений и штрафов в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Нельзя говорить о том, что газовые службы республики работают неэффективно. По часу их специалистов мало, если так можно выразиться, рычагов воздействия на ситуацию. Вот что говорит сотрудник Саранской газовой службы Виктор Савельев.
Раньше я знал все плиты газовые во всех квартирах, всего участка, все газовые колонки. А сейчас многие хозяева квартир просто не пускают нас, и мы даже не можем посмотреть и узнать, как работает она, в каком она состоянии, и что может случиться, я даже не представляю.
Если горожане, живущие в своих квартирах, все-таки понимают ответственность за содержание газовых приборов, колонок, плит и духовок, то вот в некоторых общежитиях Саранска сложилась критическая ситуация, говорит старший мастер службы внутридомового газового оборудования столицы Мордовии Нелли Аюпова.
Дома уже очень старые, есть даже 63-го года оборудование, которое не менялось, и газовые плиты, и колонки. Желательно, конечно, чтобы были заменены.
Но горожане заниматься этим не хотят. Не считают внутридомовое газовое оборудование своим. Типичная логика тех, кто проживает в общежитиях. Да, я здесь живу, но ни за что не отвечаю. Еще одна проблема – мода на ремонт. В ходе реконструкции не только заменяется газовое оборудование, но и прокладываются новые трубы, подчас вопреки всем существующим нормам и правилам. Но если и удается выявить нарушения, говорит начальник службы газового обслуживания Игорь Тремасов, жестко воздействовать на нарушителей мы не можем.
Единственное, что приходится предупреждать, отключать газ, заставлять хозяев восстановить все согласно проектному решению, по которому газифицируется здание. Вот единственная наша санкция.
Специалисты считают, что надо вернуться к прежней системе, когда установка любых приборов велась только службой газового обслуживания, и ее сотрудники несли ответственность за качество работы. Только такие меры могут обезопасить от возникновения ЧП, пожаров или даже взрывов газа. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. И у нас есть первый дозвонившийся. Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро. И пусть все остальные утра будут всегда добрыми. Вы знаете, если однозначно отвечать, то это просто можно сказать, да, беспокоимся, и все. Но ведь это же большая проблема. Вот ученые-то, они же эти техногенные катастрофы предсказывали, ну, предрассчитывали, я бы сказала, еще и 30, и 20 лет назад. И до сих пор трубят все эти годы, что у нас все старое, нигде ничего не ремонтируется, трубы не проводятся. А по безопасности страны у нас как-то со знаком минус все происходит, как и само правительство, даже не правительство, а я называю их все демократами.
Людмила, а как у вас-то дома? Все в порядке с газовым оборудованием?
Да лично мне повезло. У меня напротив как раз газовщики комната. Это мне лично повезло. Ну, как человеку божескому. Вот наш президент, слышали, как последние слова его на параде? Он, можно сказать, даже вторично поклялся, что любой агрессии будет дан мощный отпор, особенно, то есть не особенно, а просто любой агрессии против наших граждан. Так вот, у нас агрессия идет такая техногенная, все везде старое, а демократы новые. И вот они, тут, во-первых, эти совпадения надо всегда помнить, девятое и прочее.
Людмила, вот. Скажите, ну вот комната газовщиков, как вы говорите, у вас напротив вашей квартиры, а заходят-то они к вам часто?
А мы записочку им суем и говорим, то есть вставляем там это в ручку, и говорим, у нас то-то, то-то. И они тут же моментально откуда-то придут после вызова и к нам. Они вообще очень у нас тихо с этим, хотя дома у нас сносятся уже с 80-го года и так и стоят.
Спасибо, это была Людмила, это был звонок из Москвы, а сейчас послушаем Сергея из Армавира. Сергей, у вас вызывает опасения состояние городских газовых сетей?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вызывает, конечно. Ведь сейчас все города на газе, на трубы проводятся и под землей, и на земле. Вот именно когда они идут по воздуху, как говорится, над землей, когда траншею рыть дорого, вот это вот действительно, можно подойти просто, пробить, как говорится, просверлить отверстие, и факел будет тогда такой. И вот у меня еще такое подозрение, вы знаете, не знаю, лично мое мнение. Вот мэр Лужков, мэр Москвы, он как бы сказал, что это не диверсия. А вот, ну, кто его знает, еще не было расследования. Вот когда по телевизору показали этот факел, ну, это такой факел, 200 метров, как вот в новостях я слышал.
Ну, даже... специалисты как-то обосновали, что там что-то с заслонкой произошло, что она не выдержала. Вот буквально да, в следующем часе у нас будет репортаж Данила Гальперовича, там подробно объясняется, почему произошла эта катастрофа.
Но дело в том, что, понимаете, там машины плавились на недалеком расстоянии.
Ну, и... такое пламя было.
Да, и вот дело в том, что я не утверждаю, конечно, не говорю за это. Но у нас вот в городе, к счастью, такого случая не было. Но все равно вот большие дома такому риску очень подвержены. Вот действительно, кто-то в пьяном виде, да, комфортку забудет выключить. Или выключит, да, но пламя не пламя собьется, да, а потом он ее включит. И получится взрыв, и не только он погибнет, но погибнут и люди, которые вообще не причастны к этому. Это дело очень серьезное.
Вот, Сергей, ну а про ваш-то дом расскажите, как у вас с этим, с оборудованием?
Вы знаете, все пока по дереву постучу нормально, в смысле...
То есть к вам приходят регулярно, проверяют?
Приходят, да, не без этого. Вот в этом году были, да, спрашивали. Там вот кого в подъезде встретят, тот должен расписаться за всех, как бы, ну все, вот они были, они проверили, да, проверяют.
Ну, потому что вы слышали, наверное, в опросе, который подготовил наш корреспондент в Пскове, Анна Липина, люди говорили, что уже перестали приходить к ним.
Ну, вот это у них, а у нас вот так, а у нас в квартире газ, как говорится.
Спасибо, вот это был звонок из Армавира. Сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Свободы» Ирина Михайловна. Наш столичный слушатель. Ирина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите,
я
у вас вызывает...
Я хочу воспользоваться возможностью и через вашу уважаемую передачу обратиться к господину Лужкову. Я прошу срочно предотвратить еще одну техногенную катастрофу, которая может произойти в Москве. Я проживаю в доме, бульвар генерала Карбышева, дом 14, корпус 2. Это хрущевка 1962 года постройки. Дом принадлежит ЖЭКу Ленинградской КЧМВО. Обслуживает нас ЖЭК номер 2. Ну, к сожалению, это обслуживание, оно неудовлетворительное. Я не знаю, в чем дело, может быть, финансирования не хватает. Зимой начали замену газовой магистрали. Весь дом обвешали трубами. Я проживаю на первом этаже, мне проделали дыру и с улицы ввели ржавую огромную трубу с краном. Вот как зимой ввели, так эта труба у меня зависла на кухне. То есть эту магистраль на новую никто не переключает и не собирается переключать. Говорят, деньги кончились. Помогите, пожалуйста, потому что У нас Лужков осуществил под окном точечную застройку. Дом новый, Карбышева 14, корпус 1. И между этим новым домом и нашей хрущевкой подземный гараж у меня под окном. То, что мы... Это очень большое нарушение, точечная застройка. Дом, наверное, год висел над этим котлованом. Повело фундамент. Какая вообще дальнейшая наша судьба? У меня такое ощущение, что мы очень скоро взлетим на воздух.
Ирина Михайловна, ну, я надеюсь, если слушают сотрудники московской мэрии, слышали ваше обращение, они примут меры, и, ну, вы, конечно, обращайтесь в нижестоящие инстанции, как-то старайтесь бороться с этими непорядками. Ну, и давайте примем последний звонок. Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, я вот слушал всех. Вы знаете, опасность страшная, особенно вот Ирина сейчас выступала, ужасающая вещь. Но у нас в Клинцах вроде бы таких вещей я не слышал, вроде бы. Но вот дело-то в чем. Если бы было бы отлично просто, если бы состояние газовых сетей было единственным источником опасности.
Николай, а газовые сети есть в Клинцах?
Естественно, есть, но... Конечно, они такие же, но пока, ну пока, как говорят, Бог миловал. Ну, ну кто знает, в любую минуту, в любом месте кто-то может лететь на воздух. Но не в этом дело. Дело в том, что это производные все вещи. Главное, это тот буржуазно-криминальный строй, который сменил советскую власть.
Это был звонок из Брянской области. Николай, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и, как и обещал, рядом со мной в студии сейчас появилась Валерия Шабаева, и мы расскажем о том, как газеты встречали российских хоккеистов, чемпионов мира.
Газеты встречали, естественно, с лавицами и панегириками. Пишут газеты о том, что сборная России подтвердила свои чемпионские полномочия. И впервые за последние 5 лет, как отмечает газета, действующий чемпион защитил свой титул, причем, если можно так сказать, в матче-реванше. Ибо год назад Россия забрала этот титул именно у Канады, причем на ее льду. Газета «Новые известия» пишет о том, что исход напряженной встречи 2-1 был неясен до последних мгновений. Еще за 7 секунд до конца третьего периода кленовые листья надеялись спастись. Но Алексей Терещенко развеял эти надежды, выиграв последнее вбрасывание шайбы в зоне российской команды. Ну и вот «Новые известия» как раз взяли интервью у героя дня. Одного из героев дня, естественно, он был не один. Потом есть еще несколько интервью в газете «Московский комсомолец». Это речь идет о главном тренере Вячеславе Быкове и защитнике сборной России Илье Никулине. «Московский комсомолец», помимо этого, мечтает о том, чтобы российская сборная также проявила себя и в феврале 2010 года на Олимпийских играх в Ванкувере. Ну и, безусловно, газеты пишут о том, что стало факторами успехов. В частности, тот же самый «Московский комсомолец» в публикации о заглавной швейцарской охоте удалась на славу. Пишет о том, что первая причина – это тренерский штаб. Характер и несгибаемая воля к победе стали фирменным знаком сборной Вячеслава Быкова. Но при всем уважении, теперь двукратным чемпионом мира, назвать нынешнее поколение самым талантливым в российской хоккейной истории вряд ли справедливо, пишет МК. Тем не менее, именно эта команда Таиланда второй год подряд становится лучшей на планете. Вторая причина, второй фактор успеха, по мнению МК, это состав и Ковальчук. Ну и третья причина, это Брызгалов на долю голкипера после неубедительной игры с белорусами, в которой Илья заметно нервничал и в итоге был заменен по ходу матча, пришлось немало критики, опасения были легко объяснимы, но, тем не менее, показательно, что после победы в полуфинале над американцами один из главных героев матча Илья Ковальчук говорил в первую очередь не о характере и воле к победе всей команды, а об уверенных и безошибочных действиях голкипера.
Ну, я вижу, что публикация называется «Ковальчук» и
«Все-все-все».
Спасибо, Валерия. Следующая тема через полчаса в 8.15. Ну, а сейчас время городского репортажа. Министерство социальной защиты населения Свердловской области подвело итоги первого года работы в сфере опеки и попечительства. Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, с 2008 года органы опеки и попечительства перешли от муниципалитетов, милиции и органов здравоохранения в ведение субъектов федерации, органы соцзащиты. В Свердловской области был составлен портрет уральской семьи. Выяснилось, что как минимум в половине внешне благополучных семей существует проблема домашнего насилия, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Самое первое исследование, проведенное специалистами Министерства социальной защиты населения Свердловской области, было посвящено выяснению причин так называемого «социального сиротства». Проще говоря, из каких семей, полных или неполных, больше детей попадает в учреждения соцзащиты. Для примера выбрали города Богданович и Нижнюю Туру. Результаты удивили как чиновников, так и психологов, рассказывает заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
52% детей, которые попадают в наши областные центры, это дети из полных семей. Причем вот по формальным признакам, а это папа, мама, есть, да, жилье есть, минимальный какой-то достаток на уровне хотя бы прожиточного минимума есть, а они попадают к нам как дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это хорошо, если в трудной, а есть еще и социально опасное положение, да, когда возникает прямая угроза жизни и здоровью детей.
С начала 2009 года число преступлений против несовершеннолетних в Свердловской области выросло более чем на четверть. Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних областного ГУВД Ирина Романова.
Зарегистрировано 1732 преступления, совершенных в отношении детей и подростков, в том числе 3 убийства, 532 факта побоев и легкого вреда здоровью, 370 грабежей, 142 преступления сексуального характера.
Помощь пострадавшим детям оказывает не только областное министерство соцзащиты, но и аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области. Сюда чаще всего обращаются родители за юридической помощью во время развода, и консультанты по правам ребенка стараются следить, чтобы эти права не были нарушены. Впрочем, надеяться только на юристов и правоохранителей неправильно. В этом уверена уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я сильно уповаю на общественный резонанс, на гражданское общество. И если мы опять это все вот так вот передадим милиции, она, конечно, справится, она их быстро всех раскидает там. Нет, нам надо с вами подключиться к этому вопросу.
С Татьяной Мерзляковой полностью согласна начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУВД Свердловской области Ирина Романова. Она убеждена, если бы в обществе было меньше равнодушия, многих трагедий можно было бы избежать.
Возбести. В общежитии, да, мать бросает ребенка, в комнате у нее черти что, антисанитария полнейшая, ребенок голодный, холодный, одеть не во что. Тем не менее, соседи говорят, да, мы видели, да, мы знаем комендант, да, мы с ней разговаривали. При этом, извините, полгода это как минимум там продолжается или сколько время. И только когда уже, извините, ребенок там, не знаю, кричит от голода, только тогда доходит до милиции. Конечно, можно сказать, что почему тогда сотрудник милиции не дошел. Но, может быть, в каждую комнату не удается вовремя зайти. И в то же время МЦН говорит, так я разговаривал с комендантом, вопросов никаких не было.
И все-таки одной из главных причин социального сиротства по результатам исследования является не физическое, а эмоциональное насилие, говорит заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
На самом деле 89% случаев насилия – это в первую очередь психологическое насилие, то есть насилие как способ общения, экономическое насилие, когда мамочка оставила двоих детей без еды, без воды и уехала на 3 дня. Она их не била? Нет. Сексуально их не домогалась? Нет.
Но, тем не менее, акт насилия совершен. И он сейчас, так сказать, на рассмотрении органов опеки и попечительства, о которых мы с вами говорили.
Определение ребенка в социальный приют совсем не означает, что его родители будут непременно лишены родительских прав, а он сам отправится в детский дом. Наоборот, в 72% случаев специалистам соцзащиты удается вернуть детей обратно в семью. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без 10:08.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовичском суде Москвы сегодня возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев. Американские власти начали процесс выдачи Германии Джона Деменюка, обвиняемого в военных преступлениях во время Второй мировой войны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 10 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Продажа с молотка футуристической штаб-квартиры, купленной всего год назад за 600 с лишним миллионов долларов, и переезд штаб-квартиры из Детройта в его пригород, где управленцы разделят помещение с исследовательским и технологическим центром, возможно, будет следующим шагом для автопроизводителя General Motors. Его банкротство становится практически неизбежным. Стеклянные цилиндрические корпуса, в которых управление корпорацией находилось около 15 лет, скорее всего, будут проданы по бросовой цене в надежде выручить хоть какие-то средства для оплаты долгов владельцев облигаций General Motors. Они могут потерять 90% стоимости своих активов. GM пытается продать принадлежащие ему марки Saab, Opel, Saturn и Hummer, но и тех средств не хватит, чтобы оплатить по обязательствам. Объявление банкротства, по словам управляющего General Motors, выглядит все более вероятным вариантом. Активность вируса свиного гриппа сравнима с вирусами, спровоцировавшими 3 пандемии губительного гриппа в 20 веке. Пока непонятна лишь сила поражения этого вируса. К такому выводу пришли американские специалисты, проанализировавшие доступную статистику из разных стран мира. Тем не менее, они предполагают, что если вирус в самом деле к осени распространится по всему миру, число его жертв будет исчисляться сотнями тысяч, а не миллионами, как это было во время пандемии испанки 2018 года. То есть смертность от свиного гриппа может быть приблизительно в 2 раза больше, чем во время ежегодных эпидемий гриппа. Вместе с тем ученые считают, что число зараженных свиным гриппом уже многократно выше официальных сведений. Дело в том, что из-за его сравнительно спокойного течения многие больные не обращаются к врачам. Но этот вирус таинственен, он склонен к мутациям и способен в какой-то момент, в какой-то точке Земли превратиться в крайне губительную версию гриппа. В понедельник американские иммиграционные власти подвели черту под одной из самых затянувшихся историй преследования военных преступников. 89-летний Джон Деменюк был усажен сотрудниками иммиграционной службы в чартерный самолет и отправлен в Германию, где его ожидает суд по делу об убийстве десятков тысяч заключенных в нацистском концлагере Собибор. Это вторая за четверть века экстрадиция Деменюка из США. Рассказывает Алан Давыдов.
Последнюю точку в споре о высылке Деменюка поставил Верховный суд США, отказавшись в прошлый четверг рассматривать ходатайство его защиты об отмене решения о его депортации в Германию, мотивируемое слабым здоровьем 89-летнего подзащитного. В понедельник сотрудники службы иммиграции вывели Деменюка из его дома и усадили в машину скорой помощи, которая доставила его в аэропорт. При прошлой попытке депортировать его в апреле телекадры с немощным грузным стариком в кресле-каталке, которую тащили федеральные агенты, вызвали противоречивые противоречивые чувства у многих. С какими чувствами следят за этой историей те, кто отстаивает справедливость по отношению к жертвам Второй мировой войны? С таким вопросом я обратился к Марвину Хайеру, главе и основателю международной еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя» в Лос-Анджелесе. Я рад, что эта эпопея подходит к концу. Непостижимо, как человек, потенциально ответственный за убийство 29 тысяч невинных людей, мог почти всю жизнь провести на свободе, за исключением 6 лет тюрьмы в Израиле. Да, Деменюк почти 90-летний больной старик, но испытывать к нему сострадание не позволяют его жертвы. Дети, женщины, которых он заталкивал в газовую камеру, жизнь которых оборвалась в отличие от его жизни. Семья и адвокаты Джона Деменюка продолжают настаивать на абсолютной безосновательности предъявляемых ему обвинений. Его сын, Джон Деменюк-младший, утверждает, что в Германии отца будут опять судить по тем же обвинениям, которые в свое время признал несостоятельными Верховный суд Израиля. Мой отец не имел отношения к убийству не то что 29 тысяч, но даже и одного человека. Красноармейцем он чуть не погиб под артобстрелом. После 3 месяцев в госпитале его опять послали на фронт. Нацисты его взяли в плен, он чуть не погиб в концлагере. Мой отец сам жертва войны, которой удалось выжить. Это не тот человек, который должен просить у евреев прощения за Холокост, к которому он не имеет никакого отношения. С просьбой прокомментировать эти утверждения я снова обращаюсь к еврейскому правозащитнику Марвину Хайеру. Процесс в Израиле рассматривал только вопрос о том, действительно ли Деменюк был палачом концлагеря Треблинка по прозвищу Иван Грозный. Спасший его от виселицы Верховный суд Израиля счел это предположение недоказанным. Однако этот суд никогда не заявлял о непричастности Деменюка к военным преступлениям. Сейчас Германия предъявляет ему новые, не имеющие общего с предыдущим процессом, обвинения в причастности к умерщвлению 29 тысяч человек в период службы охранником в нацистском концлагере Собибор. Правительству Германии стала доступна масса ранее засекреченных архивных документов и свидетельств очевидцев, которые проливают новый свет на деяния Деменюка и позволяют требовать его экстрадиции. Марвин Хайер убежден, что Германия никогда не выступила бы с требованием выдачи ей Джона Деменюка, если бы не располагала убедительными доказательствами его вины в массовом уничтожении людей.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Мы расскажем о темах дня на нашем радио. Лейла Гениатуллина, моя коллега, придет в студию, расскажет, какие темы мы будем поднимать в наших информационных выпусках. Послушаем репортаж Марьяны Тарачешниковой. В Москве возобновляется процесс по делу против Ходорковского и Лебедева. О ситуации в Грузии. В понедельник вечером в Тбилиси завершились переговоры президента страны Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. Чем закончились эти переговоры? В середине часа, в 8:30, мы будем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, но ответы на этот вопрос вы также можете присылать нам и смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве, его номер 660 1055, абонент «Радио Свобода». Ваши ответы мы также принимаем по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Там драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми...
Пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульманам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный.